Світлі гості на Світлому радіо.
Вітаємо усіх слухачів Світлого радіо. Наш гість сьогодні Валерій Маковенко. Валерію, доброго вечора. Гасло, яке досить часто можна побачити останнім часом – схід і захід разом. Я думаю, що Валерій – це не остання в Україні людина, яка може про це розказати, адже я так розумію, що він дуже довго прожив майже на сході, хоча ще це центральна Україна, Дніпропетровськ.
Я жив в Дніпропетровську, так. Я переїхав в Закарпаття.
Так,
буквально
тепер,
тільки
після. Да. Отже, дуже довго ви жили в Дніпропетровську,
да, да.
А тепер ви мешкаєте в Закарпатті.
Да.
І тому ми поговоримо взагалі, як людина з Дніпропетровська відчуває себе в Закарпатті. От ви, нічтоже сумнявшися, от так, як є, поклавши руку на серце. Вам комфортно там?
Ви знаєте, дійсно так. От ощутив таку, мені в моїй житті приходилось переїжджати в різні міста на території України. Але це були мої бажання. І коли я по своєму бажанню куди-то попадав, то я завжди чувствував якийсь дискомфорт. Что-то не хватало. Постоянно хоть пытался убежать от себя, скажем так. Но когда уже принял Христа, и получилось так, что, скажем, не его величество случай, а по Божьему повелению, скажем, перевел меня в сфере своего служения, то я почувствовал совсем другую разницу. Я ощутил действительно родное, никакого, скажем, дисбаланса. Вот именно в гармонию попал, в то, как будто я там все время находился. Вот как-то такое ощущение было просто вот настоящего, знаете, вот так.
Я скажу зараз ще раз, і, можливо, це підкреслить, про що ми говоримо. Людина з Дніпропетровська переїхала в Берегово. Це, в принципі, на кордоні з Угорщиною. Берексас, так,
да.
Угорською мовою
да,
це
да,
місто
да.
називається. Там, до речі, я думаю, величезна діаспора.
Да.
І, Валерію, ну, ви сказали, Бог перевів. А як це взагалі сталося?
Ну, так вийшло, що познайомився здесь, в Дніпропетровську, приїжджала, скажімо так, существують судьбоносні зустрічі. Это не просто его величество случай, а вот так, глядя на сердце, ну, мы как духовные люди понимаем, что у каждого есть предназначение, у каждого есть какая-то мечта, у каждого есть какое-то призвание. И когда человек попадает в какую-то определенную сферу, имея это призвание внутри, имея это пророчество, и таким случаем, таким способом происходят какие-то судьбоносные встречи. И эта встреча радикально изменила. Но на тот момент я еще этого не понимал. Что уже рука Божья на этом была. И, скажем, познакомились, вроде как бы, это мой пастор, старший пастор Ярослав Кондрич. И он меня пригласил проповедовать туда, просто послужить. И ехал с одним намерением послужить, засвидетельствовать о своей жизни. То есть своя жизнь такая была, скажем, бурная деятельность. И чудом вырвался с тех, скажем, обстоятельств смерти и перешел в другое содержание. И таким способом меня еще раз пригласили. И я увидел до такой степени внутреннее подтверждение, что я должен был переехать туда. Но я думал сначала, что это мое желание. Но со временем это было и пророчество, и предложение. И таким способом так все развернулось, что... Ну, невероятно, скажем так. Есть такие, когда мы прилажим усилия, а есть так, как Бог ведет. Так открывает те, казалось бы, невозможные моменты и ситуации, переводя. Вот такое.
Сбоку, якщо подивитись, таке враження, що все складається само собою, гармонійно і одночасно із бажання зсередини і очікування і зовнішні обставини, як відповідь звідусіль.
Да, да, от так оно все в гармонії. А в принципі, в процесі своєї житті я замечав, що где-то что-то вроде как бы и хочется, но чувствую, из какой-то нету состыковки, нету вот этой гармонии. А здесь вот именно все, даже обстоятельства невероятные, но они так поворачивались, так все открывало, что слава Богу, что вот так все произошло.
Валерій, ви сказали, що багато пережили всього, і що, можна сказати, Бог вас витягнув з межі смерті. Це слово прозвучало, мені не здалося, що ви
сказали. Да, да, це дійсно так було. І, скажімо, зараз, вспоминая прошлое, то рабство, і то ужасне болото, в яке пришлось окунутися з юних лет, це ще началось в 74-му году, 1974 год. На то время мне уже было 15 лет. Ну, я еще до того уже как бы начинал окунаться в уличную, скажем, такую жизнь. Ну, в 1974 году это у меня как печать была, уже стал на путь криминала, наркотиков, вот этой бурной жизни. И она постепенно привела меня к тому, что был на грани уже смерти, натуральной смерти, когда уже врачи сказали, что готовьтесь хоронить.
Валерій, а чому ви опинились на вулиці в дворі ось так?
Ну, скажем, если уже отмотать все моменты, которые начались в моей жизни, скорее всего, я это очень много анализировал. И начал, когда изучать Писание, то я увидел, что самый важный компонент – это не было отцовской любви и отцовского авторитета. Был отец, был он, старался, он финансировал, кормил, одевал. И таким способом, в основном, люди, не зная, не умея воспитывать, потому что сами не имели вот этого отцовского воспитания, не уделяли внимания ребенку. И поэтому вот этого нехватка внутреннего состояния. Они думали, родители, что ребенок сам будет расти, сам будет воспитываться и сам будет, скажем, самореализовываться.
Не гірше, ніж у людей, вдягнений, ситий.
Да.
Ніхто не може нас ні в чому упрекнути.
Во, то есть я тебе одеваю, я тебе кормлю, я тебе там...
На карманные расходы.
Да. И как бы думает, что вот как растет он год, два, три, пять, десять, и таким способом он будет реформироваться. А фактически это самое такое заблуждение.
А дитина сама рідко підійде, схопить тата за рукав и скажет: тата, ну давай с тобой поговорим.
Во, и вот этого нехватка такая она была. И когда отец у меня выпивал, я этот запах и состояние, я его просто не переносил. Я видел эти скандалы домашние. И я думаю, что это современные семьи, они имеют такие, скажем, крайности большинство. Неумение, неспособность. Особенно, когда человек не может что-то создать или чего-то добиться. И таким способом они успокаивают себя алкоголем. И потом пытаются воспитывать. А оно ж несовместимо. Потому что только на своем примере можно это научить. И умея, зная, и, скажем так, вот так. И получилось, что в то время были у меня знакомые в школе товарищи, у которых были родители, которые имели авторитет, которые имели, скажем так, уважение, которые имели доступы. И это меня до такой степени внутри, я все время говорю, почему у меня папы такого не было? Почему? Я просто на тот момент не понимал, что такое Отец Небесный. Не Мать Небесная, а Отец. Вот это самый важный компонент мужского достоинства, мужской власти, мужского, скажем так, воспитания, который влаживает, передает авторитет, уважение и покров.
И чего вам не вистачало чоловічого авторитета, вы це знайшли?
На улице.
З нами Валерій Маковенко. Ми говоримо зараз про його життя, поговоримо, я сподіваюсь, і про служіння.
Тяжку життя годину не залишай, я прошу одного. Біля твоїх грудей я відпочину, ти знімеш біль із серденька мого. Як ворог злий на душу налягає, мене томить у тяжкій боротьбі. До тебе, Отче, руки простягаю і відкриваю біль одним тобі. Не залишай мене одного, о Боже мій, не залишай. До тебе очі підіймаю, не залишай, не залишай. Не залишай мене одного, о Боже мій, не залишай. До тебе очі підіймаю, не залишай, не залишай. Коли тривожить він у пітьмі ночі, щоб відібрати спокій мій душі, до тебе, Отче, направляю очі, молюсь тобі, щоб ти почув тиші. Не залишай мене одного, о Боже мій, не залишай. До Боже мій, не залишай. До тебе очі підіймаю, не залишай, не залишай.
Світлі гості на Світлому радіо.
З нами Валерій Маковенко, він несе пасторське служіння як помічник пастора в Береговому. І ми почали про ваше життя, прозвучала думка про спасіння Богом від смерті. Як це було і що це було? Це була якась травма, хвороба? Я так розумію, що в вашому житті це важлива якась подія, яка в чомусь повпливала, тому що свідомість змінилася?
Ну, скажімо так, начало, ну, тут треба подійти з самого початку, як
воно почалося.
Это в далеком 1974 году, когда впервые попробовал, что такое наркотик, когда впервые воровство, когда впервые познакомился с людьми, которые имели авторитет, те, которые освободились. И я, будучи еще 14-летний, 15-летний парень, подросток, я уже тянулся к тем ребятам, которые постарше. То есть вот этот авторитет старшего мужчины.
Наследование.
Да, да. Он меня так зажигал, я не понимал того, что становился на этот скользкий путь. И вы знаете, просто это сейчас уже на высоте того состояния, в котором сейчас я нахожусь, и видя уже другими глазами на вот эти все, тот путь, который мне пришлось пройти, я могу сейчас четко сказать, что, как есть такая поговорка, мы вот с другом, он мой Олег, мы вместе внесем тюремное служение, и мы часто говорим об этом, вспоминая, что бесплатный сыр находится в мышеловке. Но как-то понимание вот этого до конца не понимали. Бесплатный он тогда, когда приходит второй. То есть кого-то мышеловка убивает, и потом можно попробовать бесплатно. То есть есть заманухи, которые молодых ребят затягивают. Казалось бы, бесплатно, никаких ничего, успех, будет достаток, все. Но это страшное, скажем, бесплатное. Это подобно, например, огромного супермаркета жизнь. И заходишь, можешь брать любой товар, но на выходе надо платить. И с таким моментом произошло, что начал первый, второй, третий, попал в 75-м году, первый раз сел, попал под амнистию, думаю, все как-то так. Вместо того, чтобы мне объяснили сам принцип, куда я стал на этот путь скользкий, то меня еще больше это начало как бы вдохновлять.
Никого поряд не опинилося, кто мог бы все разъяснить.
Вот именно, самый важный принцип, чтобы рассказать разные, не навязывать, не давить, не выдавливать, а рассказать две разные позиции, чем заканчивается это и чем это, то есть баланс, а выбор мы делаем. И мудрый подход отца, это вот как мой друг, мой товарищ, мой брат, он так сыну своему раскрывает, что он просто делает уже вывод и решение то, как нужно. Не просто как он хочет, а так преподносится. Почему? Потому что мудрость и истина, против нее невозможно пойти. И вот как раз вот этого важного компонента не было в жизни. Потом я прошло время, в 77-м году я второй раз сел. Прошло наркотики, криминал. Был в определенных, скажем, структурах криминальных, но больше находился в лагерях. Почему? Потому что малое количество времени проходилось мне быть на свободе. Получалось так, что малая закваска, она до такой степени меня заквашивала, хотя я, находясь в лагере, я думал, что я изменю образ жизни, я найду выход, я пытался как-то себя настраивать, но выходя с лагеря, я обратно попадался в то же самое болото, в котором я был. Потому что сама закваска, сам стержень, самые мои желания и пластика, которая была отравлена, она меня приводила постоянно к разбитому корыту. И так на протяжении длительного времени я был в зависимости наркотической 25 лет. Это такой страшный кошмар, что можно находить даже какие-то интересные моменты в это время, но они все вели к смерти. И мне всегда внутри очень хотелось вырваться от этого. Я пытался, какими только способами не делал, что я только не предпринимал. Но единственное, как Христос сказал, говорит, широки врата в погибель, а узок путь в спасение, и многие не находят его. И получается, есть даже какой-то, казалось бы, выход, но все равно оконцовки нет вот этой свободы внутри. И пришло до такого, в 99-м году получалось, что у меня уже длительная была зависимость от наркотиков. И я укололся, и меня парализовало. То есть я зацепил седалищный нерв. И в этот момент, когда меня уже полностью, казалось бы, сложилось все, и внутри у меня появился вот этот страх. Я почувствовал, что жизнь моя заканчивается. Это было не просто какие-то слова, это не просто был какой-то там антураж, а это было внутреннее состояние, это как песочные часы, которые я видел, что жизнь уходила. Пропадал у меня аппетит, я ссыхался, но не мог никуда ни денег ничего. И в этот момент, вы знаете, у меня внутри поднялось крик внутри, это как слепой Вартимей, который находился у дороги, когда Христос проходил с учениками. Иисус, сын Давида, помилуй меня. И это было так непроизвольно, изнутри поднялось. Почему? Потому что то, что я не применял, не пытался найти выход, оно мне в оконцовке не помогало. И когда уже почва ушла из-под ног, я только единственное, что... Врачи называют это генетическая память. То есть, получается, крик моего внутреннего, скажем так, памяти генетической, которая передается из поколения в поколение, оно поднялось. Бог, если ты есть, помоги. Бог, дай мне шанс, дай мне возможность. И вот 40 лет, вот этот мне крик внутри произошел. И вы знаете, произошло чудо. Это уже со временем. На тот момент я просто еще даже не понимал, что чудо идет. Но на тот момент зашли евангелисты, такие же самые ребята из прошлого. И говорят, послушай, Бог освобождает. И у меня внутри, знаете, такая мысль. Жить без Бога можно, а умирать страшно. И вот этот процесс 25-летнего стажа наркотической зависимости, вот этого кошмара, вот этого ужаса, и меня внутри, я думаю, Боже, ну, думаю, хотя бы в ад не попасть, потому что я уже думал, что шансов нет выжить. Вот так мне уже как бы печать поставили, что уже дальше не получится ничего. А мне говорят, послушай, говорит, для Бога нет ничего невозможного. Это я сейчас говорю не просто от кого-то, что слышал, это сам я пережил это. Это я пережил эти ужасные секунды. И просто понимаю тех людей, которые сейчас находятся в этом рабстве. Я помню, как Бог открыл мне 78-й Псалом, 11 стих. «Да придет пред лицо твое стенание узников, могуществом руки твои сохрани обреченных на убиение, на смерть». То есть узник – это не только в тюрьме. Узник от обстоятельств, узник от алкоголя, узник от наркотиков. Это человек, который в рабстве, в том, который его уничтожает и убивает. И вот обязательно Бог, видя вот этот крик внутренний, настоящий, скажет, Господи, если ты придешь, я уже не буду делать вид, что это его величество случай, а просто-напросто сдамся перед тобой. И вот такое произошло чудо.
Своєю життєвою історією з нами ділиться Валерій Маковенко, і я, слухаючи, чомусь згадав оцю фразу, прислів'я, що дуже часто для того, щоб всплить, нам нужно стукнутися в дно. На жаль, так виходить. Телефони Світлого радіо 280 0305 280 2625. Будь ласка, телефонуйте, якщо у вас виникнуть якісь запитання, ремарки до нашої розмови, до нашого спілкування з Валерієм. Повернемося за кілька музичних хвилин.
Мій пам'ятник. неважливо зовсім, бо ти в мені понад усе і назавжди. Я люблю тебе. Я живу тобою. Я люблю тебе. Я живу.
З нами Валерій Маковенко. Він несе пасторське служіння в церкві Христа Христового в Береговому, в Закарпатті. І ми говоримо про минуле Валерія, про його життєвий шлях. Так чи інакше, все це досвід. Часто від християн можна почути: «Я шкодую лише про одне, що я раніше не пізнав істину. Я міг би, Бог через мене міг би зробити набагато більше». А буває так, що людина навіть каже: я ні про що не шкодую. Значить, так було потрібно. Значить, мені було потрібно 25 років провести там біля свиного корита, як блудний син, чи десь на чужій стороні, розтрачуючи маєтності мого батька. Так чи інакше, як ми на це дивимось? Валерій, ми зупинилися на тому, що Бог не тільки прийняв вас і простив гріхи, він навіть відсунув дату смерті, яку ви, можливо, для себе вже ставили. Це мені нагадує історію з царем Єзекією, який заплакав, помолився і сказав: «Боже, невже в половині свого життя, можливо, йому було якраз, як вам тоді, близько 40 років, я маю залишати все?» І Бог сказав через пророка: «Додається тобі».
Добавляється, так.
Будь ласка, давайте продовжимо вашу історію. Це й був переломний момент? Як ваше життя змінилося з тих пір? Що ви збагнули? Чим живете тепер?
Ну, скажімо, в 2000 году я приймаю Христа, і життя моя повністю відбувається, переворачується, знаєте, от, як би поділюсь такою, скажімо, може, банальна така історія, но кожен чоловік, який носиться в утробі у матері, він знаходиться вниз головою. И рождается человек в этот мир, и он остается стоять на голове. И вот часто-часто люди падают от того, что они неустойчивы. И только когда Христос приходит в его жизнь, он переворачивает его. Он переворачивает его мышление, он переворачивает его взгляд, он переворачивает его полностью все. То есть он видит ее уже в другом ракурсе. Не так, как вверх ногами, а наоборот, четкие позиции раскрывает. И человек уже видит дальше, чем видел до этого момента. И понимает, например, путь, общаясь, например, вот мы только что шли в студию, подошли к лоточку взять там чай, и парень, молодой парень, такой быстрый, а мы что, мы из прошлой жизни знаем, что такое наркотики, и видим, что он именно запитан вот этой дозой наркотиков. Мы говорим: что-то, а он думал, что мы просто шутим. Ну и потом начали с ним говорить. И он говорит, да, я так иногда себе позволяю. Раз в неделю, раз там в 10 дней. Я говорю, все начинается с чуть-чуть. Ни один человек не становится наркоманом за один день. Ни один человек не становится алкоголиком за один день. Но оно капля до капли. И вот эти все капли выхода. Почему? Потому что человеку счастливому ему не надо ни пить, ему не надо ни колоться. А если человек пьет или колется, значит, у него есть боль.
Порожнеча, якую он намагается заповнить.
Да, да. Или обезболить себя. Просто, знаете, самый такой пример. Если у человека болит зуб, никто не бегает сразу в больницу. Старается принять какое-нибудь обезболивающее. А систематическое применение обезболивания приводит к зависимости. А любая зависимость поражает волю. И в процессе человек становится безвольным. И поэтому он пытается вырваться, у него не получается. Потому что важный компонент аннулирован грехом.
Іноді гріх порівнюється з проказою. Історії є, як Ісус зцілював від прокази, від лєпри. Кажуть, що це така хвороба, при якій людина розпадається, розкладається, але вона не відчуває болю, адже атрофуються нервові закінчення.
Повністю, да, да.
Тобто біль нам потрібен, він це сигнал, а якщо він, ця система летить, то виходить, що людина може загинути.
От іменно, і навіть не бачать от цієї грані, яка вона переходить.
Можна почути, дійсно, що у мене немає проблем. Можливо, так, людина сама не розуміє, чому вона приймає алкоголь, ну, або якісь інші допінги. Не розуміє. Їй здається, я просто розважаюся. Насправді є біль, в якому ти сам собі не віддаєш відчоту, так би мовити.
Да, 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 да. І поневолі приходить внутрі, підсознання, це орган, який фіксує всі виходи із будь-якої ситуації. І часто чоловік робить те, що не хотів би, потім приходять всі думати, чому я так поступив. И оно, получается, систематические применения это, оно вырабатывается, уже его сущностью становится. И таким способом он становится зависимым.
Валерій, з вашого дозволу, можна повернутись, можливо, ненадовго, просто до теми вулиці. Ви сказали, що ви прагнули авторитета, і ви знайшли це в авторитетах кримінального світу.
Да.
От. І взагалі, ось сам цей феномен. Я розумію, що ну, ми гріховні люди, і нам хочеться, по-перше, все і одразу, по-друге, нам хочеться, не докладаючи зусиль. Ну, якщо там от ви виросли ще в радянські часи, ви бачили, що проста людина тяжко трудиться, але не може собі багато чого дозволити за це, за гроші, які вона отримує. Дійсно, у неї начебто все є, але мінімум мінімором, щоб поїсти там. А молодій людині здається, що весь світ переді мною. Я не хочу просто так скніти от в якійсь обмеженій такій дуже маленькій, маленькому сегменті. І тому ця романтика, чи це єдине, що вас приваблювало взагалі?
Ну, скажем, внутрі-внутрі було, скажем, стільки енергії і стільки способностей, що мог, казалось бы, внутри мания какая-то была, что я смогу, я переверну. И что я должен добиваться так, если я могу очень быстро это достичь? И вот как раз на улице, встречаясь с такими людьми, которые учили, делились. И в основном каждый человек, который живет без Бога, он имеет внутри обман, ложь. Каждый человек пытается преподнести себя лучше, чем он есть на самом деле. Это по-любому, внутри-внутри, рассказывая любую историю, я помню сам себе, что-то добавляешь, где-то пропиаришь, где-то какой-то там антураж создается. И вот эти все романтические, скажем, истории, слушая, будучи еще подростком, они до такой степени вдохновляли, не понимая того, что это была именно та ловушка, та мышеловка, в которую дается бесплатно, но потом со временем приходится платить. І дуже багато тих людей, які окружали нас в нашому путі, їх нету в живих давно.
В Біблії є такі слова, що диявол з'являється часто як ангел світла.
От якраз. Мені хотілося б немножко, от знаєте, коли окунувся я в кримінальну структуру, ну, поначалу не дуже хотілося мені знаходитися в тюрмі. Я думав, що в следующий раз я не сяду. Внутри я готовил себя, что я уже изучил законы, я уже знаю, как выскочить, я уже знаю, как манипулировать, уже знаю, какие где шо, и пытался найти какую-то грань, чтобы и не работать, и в то же время найти какой-то там источник наживы. Но все равно приходилось, за все поступки приходилось платить. Сколько веревочки не вейся, а конец будет. И я думаю, что каждый человек, проходя по этому пути, он понимает, о чем здесь речь. Когда я сел второй раз, я думаю, ну все, второй раз я уже, скажем, после второго я уже буду намного опытнее, намного. Но когда я сел третий раз и увидел, что на манеже одни и те же, я понял, что я отсюда не вырвусь. И с этого момента внутри у меня началось такое, скажем, что я должен строить себе уже жизнь на вот этом, скажем, фундаменте. И я начал проникаться в воровской закон, полностью все в эту структуру, полностью все. И когда я уже у него, скажем, в третий, четвертый, пятый раз уже после пятого, когда я освободился, наркотически, я уже думал, что у меня цели, пути не будет, ни выхода, ничего. Я просто уже заквашен этим был. Я видел только то, потребности, необходимости, то, что нам не нужно было. Когда уже мне произошло такое, что я лег ровненько, скажем так, и внутри начал взывать: «Бог, если ты есть, помоги, вступись». Пришли ребята, помолились. И в этот момент, в 2000 году, я это как помню, 27 декабря 2000 года, у меня произошло рождение свыше. Я, в принципе, уже был готов к этому всему. Это было внутри, встреча произошла. Такая встреча, которая просто меня поразила. Мне сразу произошло не только встреча, но и крещение, скажем так.
Прийшов той батько, якого ви так прагнули з дитинства.
Це до такої степені невозможно об'яснити, нарисувати словами то пережите. Всі можливі удовольствия мира, які я пришлось пробувати, всі різні наркотики. Були там і фінанси, і все. Ну, не скажемо так, много там. Ну, достатньо було на той момент. Но вони не могли навіть часть того дати состояние, яке произошла встреча з Христом. Это было перерождение, это было такое состояние, я просто думал, что-то со мной произошло непонятное. И вот с этого момента у меня произошло изменение в своей жизни. И когда уже произошло, я, в принципе, сам по себе воспитывался еще в той структуре, скажем, в воровском законе, когда было отвечать за слово. Принял решение, верность, стойкость, стал на этот путь идти. И вот эти качества, которые у нас вложены были с детства, они помогли потом уже, когда произошло рождение свыше. Вот эта верность, вот это качество состояния, сказал, сделал, оно начало помогать идти дальше по этому. И когда больше пришлось окунуться в Писание, открылось слово, пришлось понимание, откровение, и вдруг я увидел, что та же самая структура криминальная, которая существует в Божьем, это как отпечаток. И я увидел, что Христос создал этот закон, это пятигранное служение. Это называется Божий закон. И апостол Павел в Ефесянам 4 главе написано с 11 стиха. Можно я прочитаю?
Будь ласка.
И он поставил одних апостолами, другими пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть, другими словами, вот это пятигранное служение, которое Бог установил, это лидерский состав. И здесь написано «к совершению святых». В оригинале написано «процесс, приводящий к совершенству», то есть к полноценности. И вот здесь как раз, вот здесь, если есть оригинал, то есть и обратная сторона медали. То есть если есть процесс к совершенству, к полноценности, то есть и процесс деградации. И вдруг, и вот здесь у меня открылась картина вот этого воровского закона, который Бог, сатана установил в Эдемском саду. И думаю, Боже, вот оно, отпечаток. И Христос, когда пришел, автор закона, во плоти человеческий. И он сказал, Евангелие Иоанн, от Иоанна, 10 глава, 10 стих, «Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы дать жизнь, и жизнь с избытком». То есть он говорит, есть оригинал, а есть подделка.
Ну, можливо, дивно буде звучати, але мені б хотілося хоча б трохи почути, як все це ви бачите, я маю на увазі підробку. Адже навіть є натяки в Євангеліях, коли фарисеї проти Ісуса говорили, що він виганяє демонів, але силою ще більшого якогось духа, так, темного. Що це за підробка в тіні, так би мовити? Оцей принцип ієрархії або Як він працює в тіні або навпаки?
Ну, скажімо, от этот закон, который Бог установил, Божий закон. То есть пятигранный – это апостол.
Апостол, пророк, евангелист, пророк, пастор, да. И вчитель.
То есть то же самое есть в обратной стороне медали – это в темном движении. Это апостол – это вор в законе. Пророк – это человек, третейский судья. Это тот, который именно в этой структуре имеет вес. Евангелисты – это люди-гастролеры, те, которые именно криминал зажигают. Пастора – это смотрящие, это человек, который ответственен за какой-то определенный город или отряд, или барак, то есть доверенный. И учитель – это человек уже старый, тот, который отошел от дела, но он прошляк, то есть в прошлом. И он как учитель, он учит этим законам. Тот же самый пятигранное служение, черное, та же самая десятина. В лагерь. Точно такой же принцип. Только все идет на черное движение. То есть, если есть оригинал, есть и копия. Я вам хочу сказать, у меня очень много знакомых людей, те, которые с криминальной структурой, авторитеты, бывшие воры, кто при жизни были. Он говорит, я понимаю четко. Но каждый, они имеют внутри набожность. Человек, который верит во Христа, верит. Но единственное, что вера сама, что он верит, что Бог есть, она не помогает, потому что сама сущность. Потому что у Иакова написано, Иаков говорит, и бесы веруют, что Христос един, Бог един и трепещет. То есть от этого не меняется. Меняется не просто. И многие люди говорят, я верю по-своему. Слово «по-своему» — это как выгодно, как знаешь, как умеешь и как тебе научили. То есть до тех пор, пока я верил по-своему, я с тюрьмы не вылазил. То есть, пока я верил по-своему, я с наркотиков не вылазил. И с каждым днем получалось так, что день прожил и ближе к смерти. И вот это состояние, которое затягивало в болото, оно еще больше помогало мне взывать. Именно как бы состояние, которое стесненное, взывать к Всевышнему. Бог, если ты есть, помоги.
Всі такі драматичні свідчення, які я чую, вони приходять до одного. Людині так. Людина вірить, визнає, що існує Бог і так далі, навіть колять купола і хрести, але потрібно зламатись. І от це дуже важко вмістити чоловіку, який, можливо, ламав інших, що потрібно зламатись, але це може зробити Бог. З нами Валерій Маковенко, і ми повернемося до розмови після короткої паузи музичної.
Чекайте, не цвітіть так рано, ще встигнете колись перецвісти. Мої літа грядущі без обману, мені даруйте чашу доброти. Хай ще співає серце солов'їно, а що було, минуле відійшло. Лише журба осіла на сивини та на моє задумане чоло. Квітне сад, і вся земля вродлива, що від дощу і сонця воскреса. О, не світіть, хай радість цього дива для мене буде вічно небеса. Колись перецвісти.
чашу доброти. Мені даруйте чашу доброти.
Світлі гості на Світлому радіо.
На початку нашої розмови з нашим гостем Валерієм Маковенко ми згадували про гасло «Схід і Захід разом», адже він з Дніпропетровська, в якому прожив дуже довго, переїхав до Берегова, до Закарпаття. А зараз я хотів би згадати ще одну річ, яка зараз у всіх на вустах і на слуху – це капеланство, капеланське служіння. І, ну, в двох словах – капелани – це священники, священнослужителі в або в пенітенціарних установах, словом, в громадських установах, можливо, в лікарні, в поліції, в пожежній і, звичайно, в армії. І ми говорили про минуле Валерія, і сьогодні Валерій намагається бути корисним, бути інструментом Божим в Божих руках в спілкуванні з людьми, які проходять, можливо, через те, через що він проходив свій час. Я так розумію, що ви буваєте в в'язницях, так, Валерій? Можливо, кілька слів про це. Сьогодні звучала думка про те, що розумний батько, коли виховує сина, він просто все пояснює, якомога повніше. Вибір за тобою, але знай, якщо ти вибереш це, то це приведе до цього, а ось це приведе до цього. Мені здається, що тим більше з дорослими людьми і тим, ну, не своїми дітьми. Ти маєш їм все викласти, але вибір залишається за ними. Як люди сприймають сьогодні в пенітенційних установах, у в'язницях слово про Христа?
Ви знаєте, відкриті серця. Чому? Тому що, коли Бог приносить істину, а проти істини невозможно устояти. І не тільки заключені приймають, це і люди ті, які офіцери, это охрана, это полностью все. Почему? Потому что они находятся под одним покровом. Люди те, которые, казалось бы, вольные, но они до такой степени ничем не отличаются от заключенных. У них ужасное состояние в семьях, у них разрухи, они пьют, они воруют. Они полностью еще жесточе становятся, чем те заключенные, которые находятся там. То есть есть покров, скажем так, негативный на той территории, и заквашиваются все. И поэтому, когда приходит истина, и когда общаемся мы с людьми, те, которые приходят послушать слово, истину, то находится и офицерский состав, те, которые вместе с ними принимают Христа и каются. Почему? Потому что истина – это свет. Что такое священнослужитель? Он высвечивает темноту, включает свет, и люди начинают видеть их путь и в чем они где находятся. И понимаю, поднимается внутри желание, это семя, которое разрывает все эти твердыни для того, чтобы дать выход. И поэтому это очень важное, скажем, желание и хотение по Божьему благоволению. Это принцип, которым мы длительное время находились в этих ужасных условиях, варились в собственном соку. Изнутри были, скажем, профессионалами, видели все это изнутри. Каждую секунду мучения, каждую минуту страдания, каждый видели, когда бросали, кидали, ну, ужасные, скажем, условия. И после этого всего, казалось бы, не было выхода, и Бог вытащил не для того, чтобы сказать: «Ой, как здорово», а для того, чтобы явить славу. И мы уже, когда приезжаем в лагерь, мы уже в другом обличии приходим. И 16 глава в Евангелии от Луки написано, что «приобретай друзей богатством неправедным». Я как-то думал, как-то немножко так не мог увязать до конца. И тут вдруг личное такое откровение: богатство неправедное – это опыт и авторитет тот, который был в криминальной структуре. И сейчас Бог уже с новым мышлением, с новым взглядом преподносишь вот эту картину, раскрываешь людям, и чем оно заканчивается. То есть получается, что каждый человек, который верит по-своему или идет по вот этому криминальной структуре, он идет в погибель. То есть есть тропа, и вот каждый раз, как мы сидели в тюрьме, и каждый внутри, даже те люди, которые освобождаются, сейчас сидят, может, кто-то сейчас слышит, и думает, что на нашей улице будет праздник, то на этой улице праздника не будет. Есть улица, которая рядом. Это светлый путь, который Христос показал. И только таким способом можно видеть объективно. Потому что, находясь в этом ужасном состоянии, объективно невозможно видеть. Это только личное, задавленное состояние. А объективность только, когда выходишь с этого состояния и видишь, что принцип уже другими глазами. И уже видишь, как объяснить, как донести и как открыть. И таким способом происходит действительно поистине пробуждение. Очень много сейчас в криминальных структурах, криминальных авторитетов и вообще люди, те, которые в рабство, они хватают. Просто внутри, я как бы каждый раз, когда говорю, я когда понял, дошел до такой крайней, и я внутри сказал, хуже не будет, да, я попробую, потому что все познается в сравнении. И таким способом Бог дает выход. Вот.
З нами Валерій Маковенко, людина, яка може порівнювати, тому що їй є що і з чим порівнювати. Дякую, Валерію, за змістовну розмову. Нехай Бог благословить вас у вашому служінні. Хай багато людей через вас побачать і почують, що є ця інша вулиця, на якій завжди свято.
Спасибо.
Світлі гості на Світлому радіо.